Говорит Радио Свобода. Госдума России приняла во втором чтении закон о защите прав граждан предпенсионного возраста.
В каких-то случаях люди и так будут продолжать работать. В каких-то бизнес найдет возможность их уволить другим путем.
Стоит ли России, несмотря на жертвы, участвовать в войне в Сирии? Мнение москвичей.
Вообще не стоит никому никогда погибать нигде. Особенно нашим детям, молодым.
Собираются ли китайцы, согласно распространенному мнению, вырубить весь лес в Сибири и на Дальнем Востоке?
Почему-то обвинения ложатся на головы именно китайских предпринимателей, а не на местную администрацию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 сентября. Итак, Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о защите прав граждан предпенсионного возраста. Первое рассмотрение этого документа состоялось всего неделю назад. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за увольнение тех, кому до пенсии осталось меньше 5 лет. Действительно ли закон, вводящий уголовную ответственность за необоснованное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, защитит их права? Я беседую на эту тему с экономистом, профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Во многих странах существуют законы, защищающие работников старшего возраста от увольнения, ну, скажем, при сокращениях в частных или в государственных компаниях. Насколько, по-вашему, адекватно понятие, которое вводится законом, рассматриваемым Думой, вот этот предпенсионный возраст, особенно когда границы этого возраста так четко определены?
Я думаю, это тот случай государственного вмешательства, который скорее может навредить, чем помочь. Ну, ограничивают увольнение людей предпенсионного возраста. Это означает, что всякий работодатель 10 раз подумает, прежде чем брать на работу людей предпред. Или попытается уволить человека за год до наступления этого самого предпенсионного возраста. Рынок очень трудно обойти. Обычно всегда на какие-то меры государственного вмешательства рынок находит свои ответы. Боюсь, так же будет и в этом случае.
То есть ни о какой защите, по-вашему, речи не идет?
Ну, это защита по известному черномырдинскому принципу «хотели как лучше, а получили как всегда». Возможно, люди, которые пытаются защитить людей предпенсионного возраста, действительно хотят как лучше. Но они не понимают или не хотят просто думать о том, как реально работодатель будет обходить эти запреты. А эти запреты, скорее всего, будут обойдены, если работодателю невыгодно сохранять пожилого человека на работе. Конечно, это не в каждом случае будет, потому что во многих случаях человека пожилого возраста выгодно сохранить. И многие люди ведь всегда работали уже по достижении пенсионного возраста. У людей с таким возрастом может быть мало сил, но есть опыт, есть знания. Так что в каких-то случаях люди и так будут продолжать работать. В каких-то бизнес найдет возможность их уволить другим путем.
Ну, насколько я понимаю, вот этот закон, который сейчас рассматривается, это реакция на выступление Владимира Путина, который заявил о том, что в народе называют попыткой смягчить пенсионную реформу. С другой стороны, то, что вы говорите, в общем, достаточно очевидно. Неужели в Думе этого не понимают, и неужели не понимают, что, в общем-то, и реакция в обществе будет довольно негативная к подобному закону?
Они могут это понимать, но, собственно, а почему их должно это волновать? Они принимают те решения, которые от них требует хозяин. Какой будет реакция в обществе, разгребать опять-таки хозяину? Депутаты существуют для чисто технических операций. Они нажимают кнопки при принятии определенных законов. Я думаю, что дальняя перспектива их мало волнует.
Ну вот закон, что мне тоже показалось странным, я в данном случае сейчас пытаюсь углубиться в детали того, что сформулировано, предполагает наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и за необоснованное увольнение. Ну, в общем-то, необоснованный отказ в приеме на работе и особенно необоснованное увольнение – это уже, судя по всему, нарушение законодательства. И в данном случае возраст не должен иметь значения.
Я думаю, что в каждом конкретном случае могут быть сложные судебные разбирательства, что считать обоснованным, что необоснованным. Вполне возможно, что с нашей судебной системой, которая, ну, мягко говоря, очень далека от идеала, решения будут приниматься в пользу того, кто даст взятку, кто более влиятелен, ну, скорее в пользу работодателя, а не работника. Так что здесь могут быть самые разные интерпретации этого закона.
Ну и я хотел спросить вас и про цифры, которые там упоминаются. Там говорится о наказании в размере до 200 тысяч рублей и в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев. Тут, на мой взгляд, довольно странного свойства цифры. Я понимаю, что 200 тысяч – довольно большая сумма по российским меркам, но вот такое ощущение складывается, что особенно в больших городах, возможно, выгоднее заплатить, чем держать ненужного, по мнению работодателя, работника. Ну, а вот доход в полтора года – это уже, в общем, немножко другой масштаб. Вы согласны?
Я думаю, что это как раз говорит еще раз о очень таком расплывчатом характере закона. Судья, если с судьей договориться, может вынести такое наказание, что действительно вы правы, выгоднее будет уволить работника и заплатить некоторый штраф, чем оставлять его. Но там есть и более жесткие наказания, вплоть до уголовных. Так что очень расплывчатая вещь.
Ну, а как, по-вашему, должны защищаться права работников старшего возраста, которым может грозить увольнение именно за то, что они долго не смогут работать?
Я вообще скептически смотрю на то, что у нас можно защитить права. Обычно это ни к чему хорошему не приводит, и тот, кто сильнее, тот и добивается соответствующего результата. А другое дело, что ведь это хороший способ, ну, хороший в кавычках, естественно, для организации лишних наездов на бизнес. Ну вот смотрите, допустим, какие-то правоохранители хотят уничтожить бизнес, захватить его, поставить под себя. Они могут воспользоваться для этого любым поводом, скажем, увольнением какого-то работника, интерпретировать это увольнение как незаконное и пригрозить вынести наказание работодателю по самым жестким правилам, предусмотренным этим законом. И кончится тем, что уволенный пожилой человек будет пешкой в этой игре, а реально это будет лишний повод для того, чтобы поставить бизнес под контроль силовиков. У нас много расплывчатых законов такого рода, и, в принципе, специалисты, которые занимаются изучением этого вопроса, обычно говорят, что как только вы начинаете вести бизнес, если это бизнес легальный, вы начинаете вести документацию. Если вы долго ведете документацию, то дальше чисто технический вопрос найти в этой документации какие-то ошибки и привлечь вас к ответственности. Если всякие проверяющие будут долго разбираться, то по нашему законодательству все равно что-то вам смогут инкриминировать. Ну вот чем больше таких законов, тем тяжелее работать в бизнесе.
Ну, тогда я, если позволите, в таком виде поставлю последний вопрос. Что лучше, обойтись без закона, который сейчас рассматривает Дума, или принять его в том виде, в котором он сейчас рассматривается?
Я считаю, что любые меры государственного регулирования в стране предельно коррумпированы, где коррумпированы и правоохранительные, и судебные органы. Вот любые меры такого рода, они работают на усиление силовиков и чиновников, а не на защиту людей. Формально кажется, что да, защищают. Реально защититься будет трудно, а вот наехать лишний раз на бизнес будет легче. Поэтому, в принципе, я бы в идеале вообще не то, что вот такие законы бы ликвидированы, я бы ликвидировал целый ряд государственных органов в принципе. Просто ни одного человека в них не оставил бы. Таких органов, как Рособорнадзор, Роскомнадзор и тому подобное. Если их все ликвидировать, то это может поддержать нашу экономику. Если их плодить, расширять численно и принимать такого рода законы, то, в общем, и получается то, что мы видим в нашей экономике уже 10 лет. Стагнация. Страна вроде богатая, люди работать могут, бизнес прекрасно поднимался в начале нулевых годов, а имеем стагнацию.
Законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное увольнение граждан так называемого предпенсионного возраста, комментировал экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Вы слушаете программу «Время свободы». На ракете сирийской системы ПВО С-200, которая сбила российский самолет Ил-20, не было российской системы опознавания свой-чужой. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. По его словам, система опознавания свой-чужой является строго индивидуальной у каждого государства, и на экспортируемые из России образцы вооружений и военной техники никогда не устанавливается. Российский военный самолет Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Погибли 15 российских военнослужащих. Министерство обороны России немедленно обвинило в произошедшем Израиль. В российском ведомстве утверждали, что израильские истребители во время атаки на военные объекты правительственных сил в сирийской провинции Латакия якобы использовали Ил-20 как прикрытие и подставили его под удар. Израиль отверг эти обвинения и возложил ответственность за гибель российского самолета на войска Башара Асада, отмечая, что в момент крушения Ил-20 израильские истребители уже находились в воздушном пространстве своей страны. Какие претензии у России к армии обороны Израиля и как теперь Россия будет сотрудничать с сирийскими военными, которые стреляли по воздушным целям над Латакией? Об этом обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с генерал-майором запаса Павлом Золотаревым.
Мы столкнулись, наверное, с беспрецедентным вариантом. Я не помню в истории, что аналогичные ситуации возникали. На территории одного государства, в данном случае Сирии, столкнулись интересы, в чем-то совпадающие, в чем-то не совпадающие, западных стран во главе с Соединенными Штатами, России, Израиля, Ирана, по-крупному так. И все эти страны стремятся между собой каким-то образом договориться с тем, чтобы свести несовпадающие интересы к минимальным отрицательным последствиям. Ну вот в данном случае основные претензии к израильской стороне заключаются в том, что они слишком малое время отвели на предупреждение. Ну, с одной стороны, их можно понять, они боятся, что информация о предстоящем ударе будет доведена до сирийской стороны, и они смогут свести эффективность этих ударов до минимума. С другой стороны, не совсем, конечно, корректно действовали израильские летчики, хотя, может быть, они не знали, что за самолет идет на посадку, но они использовали этот прием, прикрыть этим самолетом. Сам этот прием не нов.
Нам, людям, которые не летают на самолетах, не очень понятно, о каком времени для принятия решений идет речь в воздухе. Тут смотрите, какая история. Вот сейчас Израиль говорит, что российский самолет был сбит, когда израильские истребители уже находились на израильской территории. Звучит это так, как будто Израиль уже давно улетел, а сирийцы только выстрелили. А в реальности эта речь идет о чем? О минутах, о секундах, о каком времени?
Я думаю, что здесь речь должна идти о другом. Если получено предупреждение о том, что будет такое нападение, и невозможно предотвратить необходимость посадки нашего самолета, он находится в воздухе, и тут нет возможности куда-то уйти на запасный аэродром, он должен здесь сесть. Значит, израильская сторона предупреждается, что воздушное пространство в этой зоне будет под наблюдением средств ПВО полностью, и российских, и сирийских, и все, кто там будет мешать, все будут сбиваться. Вот один из вариантов взаимодействия. Поэтому требуется заранее, конечно, оповещать в подобных случаях. Ну и, наверное, израильскую сторону тоже есть смысл в таких вариантах оповещать, что здесь могут находиться наши российские самолеты. Имейте в виду, к чему это может привести. То есть это вопросы конкретного взаимодействия структур военного управления тех государств, которые действуют сейчас на территории Сирии. И я думаю, соответствующие выводы будут извлечены как политическим руководством, так и, соответственно, органами военного управления.
Когда говорят, сирийские ПВО сбили, имеется в виду, что кнопку нажимают тоже сирийские военные или там есть российские консультанты? И какого качества оборудования у них?
Ну, я думаю, что пальцы у них работают достаточно, чтобы самим нажимать на кнопки той техники, которая находится в их распоряжении.
А почему тогда так вышло? Тут я вот уточнить просто техническую сторону вопроса, потому что, ну, как мне кажется, должна быть у российских самолетов и у сирийских ВВС в этой ситуации единая система оповещения свой-чужой, но даже если она была, то она не сработала. Это из-за чего могло произойти?
Ну, я не уверен, что она должна быть единой. не так проста эта задача. Но, наверное, здесь все-таки вряд ли можно рассчитывать, что это должна быть единая система. Думаю, что технически так не должно быть. Поэтому здесь это все-таки вопросы чисто взаимодействия организационного, а не технического.
Когда сейчас будут разбирать последствия того, что произошло, я думаю, какие-то выводы будет Россия и российские военные делать и в отношении взаимодействия с Израилем, и в отношении взаимодействия с Сирией. Как вы думаете, какие выводы будут?
Я думаю, что, во-первых, эти выводы не будут носить характера взаимных обвинений, а прежде всего будут нацелены на поиск вариантов взаимодействия, которые бы исключали подобного рода инциденты. Конкретные или практические шаги.
Ну, то есть это не будет военного обострения, это будет попытка найти такой компромисс, который бы помог российским военным избежать потерь, я правильно понимаю?
Уверен. Более того, если бы аналогичная ситуация была применительна к ситуации применения авиации американской, мне кажется, что здесь бы подобный инцидент не возник. Потому что, по-моему, налажен такой уровень взаимодействия, который бы позволил на более раннем этапе оповестить российскую сторону и избежать подобной ситуации.
Как вы думаете, а как российские военные относятся к ситуации реальной, в которой они находятся, что Израиль наносит удары по Сирии, то есть по союзнику России, и при этом отказываться от этих планов не будет, объясняя их необходимостью защищать свое государство и свои интересы? Это же будет продолжаться, скорее всего?
Я думаю, конечно, несмотря на то, что клубок противоречий достаточно серьезный в регионе, что до российских военных руководство доводит всю политическую обстановку.
С генерал-майором запаса Павлом Золотаревым беседовал Тимур Олевский. И обсуждение темы продолжит наш традиционный опрос на улицах российской столицы. Стоит ли России, несмотря на жертвы, участвовать в войне в Сирии? Вот такой вопрос задавал прохожим наш корреспондент Иван Воронин.
Я думаю, что вообще не стоит никому никогда погибать нигде. Понимаете? Особенно нашим детям молодым, которые и так очень много сделали когда-то уже в Афганистане и других горячих точках.
Однозначно. Потому что мы защищаем свои интересы не только на наших границах, но и далеко за пределами, чтобы никакая гадость к нам не проникла.
Никогда. Немедленно прекратить. Потому что это никому не надо. Ни нам, ни Сирии. И незачем за наши деньги спасать бандитов.
Я единственное могу сказать, что бросать Сирию сегодня уже нельзя. А то, что там сбит был самолет, ну, это провокация.
Нет, я считаю, что не стоит. Считаю, что не наш конфликт. И даже, возможно, есть какая-то угроза, если, то, в принципе, наше вмешательство достаточно имеет большие последствия для нас, для россиян.
Разумеется, стоит. Дело в том, что это не просто геополитика. Мы должны присутствовать в этом регионе обязательно. А жертвы, ну, на самом деле, жертвы были и до войны в Сирии. И военные, и невоенные. Борьба с терроризмом – это сейчас одна из самых главных задач, на самом деле. Поэтому, конечно, да.
Нет, конечно. Во-первых, дорого. Во-вторых, нечего нам делать.
Нет, не стоит ни в коем случае.
Причем здесь, да, вообще, зачем нам война? Что мы там хотим сделать? А потом, вы в Сирии бывали? А я бывал. Это было потрясающее до бомбежки государства. Это Дамаск – самый красивый город. Было вообще невозможно. Все говорили Париж. Я не знаю, что там сейчас осталось от этих памятников, от всего.
Миленький, ну если мы там уберем войска, то ведь они приблизятся к нам, эти ИГИЛы. Границу же надо защищать.
Я считаю, что Сирия и Россия слишком далеко друг от друга находятся, и это просто необсуждаемо, конечно, нет. Приносить людям столько горя, столько несчастья – ужасно.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, стоит ли России, несмотря на жертвы, участвовать в войне в Сирии. Опрос провел Иван Воронин. Вы слушаете «Радио Свобода». Один из главных российских страхов перед китайцами – это то, что они хотят вырубить весь наш сибирский лес. В последние несколько месяцев об этом написали практически все, начиная с блогеров-активистов и заканчивая крупнейшими таблоидами. В интернете эта тема обсуждается на повышенных тонах уже не первый год. Жители Иркутской области и Красноярского края массово подписывают петиции против захвата китайцами сибирской тайги. Об этом пишет координатор программы «Россия в Азиатском Азиатско-Тихоокеанском регионе московского центра Карнеги Вита Спивак в своем исследовании, которое называется «Великая китайская вырубка». В интервью «Радио Свобода» Вита Спивак поясняет, где, на ее взгляд, возникают действительно серьезные проблемы, а где они по меньшей мере преувеличены. Если разговоры о том, что китайцы намерены заселить весь Дальний Восток и таким образом отделить его от Российской Федерации в последнее время, как мне кажется, немного поутихли, то страх того, что китайцы намерены вырубить и вывести к себе весь сибирский лес, растет на глазах. Вот мне в интернете то и дело встречаются какие-то гигантские объемы вырубленного леса, сообщения о том, что китайцы взяли в аренду огромные площади лесов, и к концу аренды ничего от этих лесов не останется. Для вас, как специалиста, насколько такое представление соответствует действительности?
Ну, для меня это выглядит прежде всего как такое передёргивание и как эмоциональное очень восприятие ситуации, которое, естественно, далеко не всегда соответствует действительности. Да, у Китая есть интерес к лесным запасам в России, но масштаб стихийного бедствия не такой серьезный, каким его представляют в интернете. Даже многие из тех вот экологических активистов, которые вроде бы ратуют за хорошее дело, но иногда они немножко преувеличивают масштаб катастрофы. И самое главное, почему-то обвинения ложатся на головы именно китайских предпринимателей, а не на местную администрацию, которая просто не всегда делает достаточно, чтобы контролировать деятельность Китая, как китайского, так и российского бизнеса в лесопроизводительной отрасли, чтобы это все было в рамках разумного, в рамках правильного природопользования.
Ну, еще одно такое типичное представление о том, что китайцы вывозят российский лес, а потом его же России продают в виде мебели, других деревянных изделий. Вот насколько такое представление соответствует реальности?
Да, в принципе, это вполне правильное представление, потому что основной объем экспорта России в Китай, если говорим о лесной промышленности, это такой слегка обработанная древесина. Это все поставляется в Китай, где производится, да, большое количество мебели, которое, в принципе, идет не только на российский рынок. Китай является крупнейшим производителем мебели в мире. У них очень крупный внутренний рынок. Китайцы, в общем, становятся все более и более богатой нацией и потребляют гораздо больше качественной продукции, в том числе и для своего дома. Поэтому, в принципе, ну, вот такое представление, ну, да, оно в целом верно, только, опять же, кого здесь обвинять, ну, это, наверное, каждый решает для себя.
Ну, как вы пишете в вашем исследовании, очень важным для вот этого вот экспорта и импорта российского леса из России в Китай является 2007 год, когда были резко увеличены пошлины на экспорт необработанного леса. Чем тогда ответили китайцы? Снижением импорта или чем-то еще?
Да, тогда получилась очень интересная ситуация. Ввели пошлины на экспорт леса кругляка в надежде на то, что иностранные инвесторы пойдут в Россию и начнут строить индустрию, которая бы занималась глубокой обработкой дерева. Но этого не произошло по ряду причин. Действительно, на какой-то момент, вот где-то с 2007 по 2009 год, экспорт леса кругляка, который раньше был основным по китайскому направлению, он снизился. И что показательно, это очень быстро, вот эту лакуну, которая образовалась в Китае, очень быстро заполнила Новая Зеландия. То есть это я хочу сказать для того, чтобы было понятно, что конкуренция за китайского потребителя на рынке древесины очень высокая. Но, в принципе, китайцы, им интересны российские лесные богатства, это, в принципе, факт. Они воспользовались ситуацией, подошли к этому вопросу очень практично. Они стали переводить свои такие первичные производства на территорию Российской Федерации, то есть открывать лесопилки и производить легко обработанный лес. То есть не лес-кругляк, а немножко распиленную древесину, которую таким же успехом вывозили в Китай за гораздо более низкую пошлину, там около 5%.
Вы уже совершенно, по-моему, справедливо упомянули о том, что общественное мнение в России склонно больше винить китайцев в вырубке и вывозе леса, чем местные администрации, которые это не контролируют. Когда вы проводили ваши исследования, была ли у вас возможность выяснить что-то, ну, назовем это коррупционной составляющей? Вот вы упомянули выражение «слегка распиленный лес». Не могло быть такого, что вывозится, скажем, необработанный лес, а таможенники берут пошлину как за распиленный и берут за это взятки? Известно ли вам что-то о подобного рода делах?
Мне известно только о том, что вывозится даже реликтовые сорта древесины, которые, по идее, нельзя экспортировать, и при этом разрешение на такой экспорт купить в России можно. Это первое. И второе, разрешается вывозить древесину, происхождение которой не всегда известно. То есть это так называемые черные лесорубы, которые вырубают на незарегистрированных участках леса, на которых, может быть, нельзя с экологической точки зрения заниматься вырубкой. Это нелегально, это никак не контролируется. Но, тем не менее, обелить такой лес на границе между Россией и Китаем можно. И в данном случае китайский бизнес, как бы это грустно ни звучало, он просто пользуется тем, что предоставляет российская среда. С административной точки зрения, с предпринимательской точки зрения, они просто используют все пути для получения выгоды. При том, что в Новой Зеландии, например, которая очень активно экспортирует именно лес-кругляк, таких вот случаев коррупции со стороны китайцев или какого-то варварского уничтожения лесов не наблюдается, потому что именно лесопроизводство там лицензируется на государственном уровне и очень четко контролируется. Поэтому там китайский бизнес придерживается местных правил игры.
Вы сказали, что экологи в некоторых случаях преувеличивают масштабы проблемы, но все-таки в России они имеют возможность как-то влиять на ситуацию?
Иногда получается, действительно, там существовал проект в Приморье по строительству лесоперерабатывающего завода, в который китайцы инвестировали довольно большую сумму денег, там речь идет о сотнях миллионов долларов, но в итоге выяснилось, когда практически проект был уже доведен до конца, что он не отвечает экологическим требованиям, просто нету вокруг достаточного количества запасов древесины, которые можно с точки зрения экологической разумно вырубить и использовать для переработки. И также этот проект, он мешал нормальному функционированию реки, которая находилась неподалеку. И действительно, экологи забили тревогу, 3-5 лет они боролись, и в итоге, да, за вот этой поднятой общественной шуми проект было решено прекратить, и китайские инвесторы даже вышли из этого проекта. Но, что примечательно, этот проект очень активно поддерживался местными властями российскими и был даже включен в федеральную целевую программу по развитию Приморского края, несмотря на то, что он явно вопиюще противоречил всем экологическим требованиям, которые обычно предъявляются к такого рода проекту.
Вы уже упомянули Новую Зеландию как главного конкурента России вот на этом рынке леса. А есть ли еще конкуренты, какие-то большие игроки на этом рынке в том, что касается импорта леса в Китай?
Ну, прежде всего, это США и страны Северной Америки, откуда, правда, экспортируется не лес-кругляк, не легко обработанная древесина, а продукты глубокой древесной переработки. То есть это целлюлоза, продукты, которые прошли разную стадию обработки. То есть там происходит как раз то, за что тогда в 2007 году так сильно ратовали российские власти. Хотели экспортировать что-то более, какой-то более сложный продукт на международный рынок, но пока этого не случилось. Вот, а так, пожалуй, можно назвать главными конкурентами. Это вот Новая Зеландия и США. Также очень много древесины вывозится из Африки, но это другой сорт древесины. В основном такое так называемое розовое дерево, очень дорогое, ценное, которого в России просто не существует.
А у самого Китая есть запасы леса? Пользуется ли он ими? Ведь наверняка на первых стадиях реформ мало кто тогда задумывался об экологии. Все силы отдавались развитию, увеличению объемов экономики, а вот сейчас страна расплачивается за это.
Да, это очень популярное расхожее мнение, в том числе и в России. Люди считают, что китайцы уничтожили свои запасы лесов и взяли за российскую Сибирь. Но, в принципе, в целом это тоже не до конца правда, потому что действительно, да, во время этого китайского экономического чуда, экстенсивной индустриализации, очень много природы пострадало. Это видно сейчас и в Пекине до сих пор. Если отъехать там в сторону Цзиньи, воздух совершенно непереносимый. Естественно, пострадало очень много леса. Было вырублено много леса, просто умерло много леса. Но сейчас в приоритете китайских властей это восстановление экологической ситуации буквально с нуля, поэтому именно лесовосстановительной работе уделяется очень-очень серьезное внимание и очень сильный контроль со стороны властей. То есть активно ведется так называемое лесовосстановление, и за этим следят власти очень серьезно. В принципе, сейчас в Китае восстанавливается леса в год чуть ли не в два раза больше, чем в России, что, мне кажется, показательно. Плюс очень серьезно ограничивается коммерческая вырубка центров леса, и к 2020 году китайские власти, насколько я знаю, они собираются вообще запретить коммерческую вырубку. Хотя сейчас она все-таки существует внутри Китая. Для коммерческих целей все же лес вырубают. Поэтому это вот представление такое истерическое наших там экологов, оно скорее для того, чтобы сеять панику, а не чтобы как-то конструктивно разбираться в проблеме.
Говорила эксперт Московского центра Карнеги Вита Спивак. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский на своем сайте выступил с заявлением о ситуации вокруг предполагаемого отравления участника группы «Pussy Riot» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Ранее несколько людей из окружения Верзилова, включая его бывшую жену Надежду Толоконникову, сообщили, что он вел собственное расследование убийства в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов – Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. А в день срочной госпитализации получил от своих источников ЦАР крайне важные сведения об этом деле. В своем заявлении Ходорковский, который спонсировал поездку погибших журналистов в Африку, а теперь ведет расследование их гибели, подтвердил эту информацию, уточнив, что расследование Верзилова привело его к тем же людям, что и нас. Это цитата. Ходорковский также подчеркнул, что с самого начала понимал. Еще одна цитата. «Расследование будет опасным, а контроль за его участниками плотным». Именно поэтому он отказался от ведения расследования из Москвы, равно как и от участия в нем Верзилова, перенеся центр всех действий в Лондон. Тем не менее, по словам Ходорковского, Верзилов все равно начал самостоятельный поиск убийц. Очередное отравление в британском городе Солсбери, в результате которого в больницу попали гражданка Израиля, уроженка России Анна Шапира и ее муж Алекс Кинг, вероятно, будут расследовать как розыгрыш. Алекс Кинг имеет криминальное прошлое и известен тем, что участвовал в розыгрыше принца Чарльза. 16 сентября двум посетителям заведения «Претцо» в Солсбери стало плохо, их доставили в больницу. О происшествии написали многие мировые средства массовой информации, поскольку в марте в Солсбери было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Таблоид «Сан» 19 сентября опубликовал интервью с Анной Шапира, которую на тот момент уже выписали из больницы. Она заявила, что за попыткой отравления стоит президент России Владимир Путин. По информации САН, супружеской паре подсыпали в еду крысиный яд. Позднее газета удалила заметку по юридическим соображениям. BBC отмечает, что экспертиза не выявила у Шапира и ее мужа следов какого-либо отравляющего вещества. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петру Сычеву, по его словам, немногим больше 35 лет. В 2005 году он эмигрировал из России в Эстонию, получил эстонское гражданство, а несколько лет назад перебрался в Швейцарию. Из этой страны Сычев, он не говорит настоящее ли это его имя, десятками шлет в российскую полицию доносы на пользователей соцсети ВКонтакте, которые, как ему кажется, пишут экстремистские посты или комментарии. Недавно, ради шутки, Сычев даже отправил описание своего канала на организованный Росмолодежью конкурс «Премия мира», главный приз которого вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. Сычев получил номинацию на приз. В случае победы он намерен перевести выигрыш на помощь российским политзаключенным, но это вряд ли спасет его от возмущения критиков, не считающих борьбу с системой с помощью доносов сколь-либо этичной. С Петром Сычевым побеседовал Марк Крутов.
Расскажите, пожалуйста, как вам пришла вообще в голову идея писать доносы на пользователей ВКонтакте? И оскорбляет ли вообще вас это слово «донос»?
Слово «донос» меня никак не оскорбляет, потому что я вообще не отношусь к тем гражданам, которых вообще можно каким-нибудь словом оскорбить. Вот. Идея пришла достаточно давно, с того момента, как на 2Ч был отдельный тред, который был посвящен непосредственно деанонимизации разных девушек, которые участвовали в съемках порнографии. Это было пару лет назад, когда появилось предложение Find Face. Вот, таким образом мы, ну, непосредственно с моим участием отловили несколько педофилов в Челябинской области. И я занимался тем, что я писал, ну, списывался с государственными органами и понял, что можно эту систему использовать более эффективно, чем искать, допустим, педофилов или педофилок и таким образом как-то помогать очистить, что ли, общество от них. Вот. А в связи с тем, что в последнее время российские органы власти стали, по сути, карательными, я понял, что лучше всего бороться с системой непосредственно клином, то есть вышибание одним клином другого. Поэтому я решил писать доносы на неограниченный круг лиц. Как бы я людей не определяю по каким-то своим политическим предпочтениям, либо по социальным предпочтениям. Я пишу доносы на всех подряд, независимо от того, кто он коммунист, социалист, навальнист, путинист, либертарианец, либо это русофоб, либо это женофоб. То есть для меня все эти люди абсолютно одинаковые для того, чтобы написать на них донос.
Как сочетается написание доносов на людей, в том числе на оппозиционных активистов, и попытка побороть систему, которая с этими же оппозиционными активистами борется?
А, все очень просто. Чем больше доносов, тем больше, соответственно, людей, которые будут отправляться в тюрьмы, тем больше будут пыток, тем больше будет фоновый шум, и, может быть, какие-то граждане поймут, что наступило какое-то странное время, когда любой человек, вне зависимости от того, кем он является, может оказаться в тюрьме. Может быть, это побудит граждан к тому, чтобы остановить произвол власти, произвол путинского режима и произвол всей этой системы, и, наконец, бросить эту чертову власть.
Жалко ли вам своих жертв?
Абсолютно нет. Если человек хочет, чтобы его пожалели, пусть приезжает в Европу, находит здесь работу, получает гражданство, и таким образом он будет наблюдать за всем этим непотребством издалека. Но если человек живет в России, ничего не делает, ничего не понимает для того, чтобы побороть эту власть, то это его абсолютно проблема.
Вы ли стоите за вымогательством денег в обмен на обещание не отправлять скрины экстремистских постов в полицию? О чем вот рассказывал, например, пользователь ВКонтакте Ирина Толмачева.
Да, да, верно, верно, это я. Ну, я понял то, что это не очень эффективно. То есть хайп какой-то был, но он абсолютно там на 1-2 дня, и этим нужно заниматься постоянно, но из меня плохой человек, который может заниматься таким социальным нетворком и пытаться из людей вытянуть деньги за то, что они совершили, или якобы совершили, это абсолютно не важно. Я просто немного другого склада человек, поэтому я понял то, что это, в принципе, путь никуда, поэтому буквально пару дней я пытался к этому как-то причаститься, но вряд ли что-то хорошее получилось, поэтому я понял то, что лучше писать доносы массово, вне зависимости от предпочтений людей, вне зависимости от их политической позиции, и завести, допустим, свой аккаунт в Телеграме и выкладывать все доносы туда.
Кто-нибудь прислал вам деньги из тех людей, которых вы шантажировали?
Да, двое.
Сколько?
По 150 долларов в биткоинах.
Вы говорите, что пишете доносы на абсолютно всех, на представителей любой идеологической позиции, но при этом, если судить по вашему Телеграм-каналу, то вас все-таки привлекают в первую очередь посты националистов, антисемитов и подобной им публики.
Дело в том, что я ищу по ключевым словам. То есть, если открыть поисковик Google и ввести определенные ключевые слова, ну, я искал по ключевым словам достаточно простым. Это чурки, резать, убивать, жиды, там, евреи, печи и так далее. То есть, в основном эти люди одних взглядов получались. Но на самом деле там не только националисты, не только антисемиты, но достаточно, допустим, воинственные азербайджанцы, которые ненавидят армян.
Сколько всего жалоб в полицию вы отправили, и какова их судьба? Дошло ли хотя бы в одном случае дело до какого-то реального наказания для авторов этих постов?
В текущий момент отправлено 102 заявления. Это непосредственно МВД. 8 заявлений в ФСБ. Из МВД по 3, по-моему, или даже по 4 заявлениям произошел отказ. Но это по моей вине, потому что я недостаточно тщательно собирал доказательную базу, и люди успели удалить всю эту информацию, к тому же я их уведомлял. Сейчас и людей не уведомляю. Я жду, что их непосредственно уже органы уведомляют о том, что дело возбуждено. Ближайшие возбужденные уголовные дела я жду. Со мной буквально вчера связывался оперативник из МВД Тульской области, Центра противодействия экстремизму. И он сказал, что 4 кейса, которые отправлены в его адрес с жителями Тверской области, находятся на экспертизе.
А как реагируют и реагировали авторы постов?
Большинство сразу переходит к оскорблениям, говорят то, что с ним это произойти не может. Произошла чудовищная ошибка. Позвонить товарищу Путину. Вот, они ни в чем не виноваты. Но при этом все посты удаляются моментально. И самое главное, что непосредственно для органов удаленные посты — это уже не материал для возбуждения уголовного дела. Несмотря на то, что да, я слышал про историю, что какие-то старые записи восстанавливали, обращались к компании не Mail.ru, которая поднимала старые записи. Но, как показывает уже моя практика, непосредственно удаленные посты не имеют никакого значения для товарища майора и делу не дают ход.
Угрожали ли вам не авторы постов, а просто какие-то люди, которые узнавали о вашей деятельности?
Сегодня вот буквально был человек, я так понимаю, он друг одного из пострадавшего и обещал меня найти и покарать. Но я не знаю, как он приедет сюда в Европу и каким образом меня будет карать. Ну, как реагируют друзья. Да, нормально, у меня все друзья в основном придерживаются моей точки зрения. То есть они абсолютно русофобы, они ненавидят власть, они по большому счету ненавидят народ, который абсолютно этатист. Ну, поэтому они меня поддерживают. Ну, по крайней мере, в моем начинании.
Если отменят пресловутую 282-ю статью, другие статьи, которые вы используете, прекратите ли вы писать эти доносы?
282-ю статью не отменят, потому что, как я слышал, вчера Совет Госдумы принял отрицательный отзыв на законопроект по изменению 282-й статьи. Поэтому я надеюсь, что ничего не отменят, и все будет продолжаться в таком же духе. Может быть, темп и скорость увеличится, и будет все больше и больше и больше новых жертв. А статьи, которые я применяю, в основном 280-282, но было пару статей, это 205.2, по-моему, это призывы к террористической деятельности. Я написал, по-моему, два доноса по этой статье в адрес управления ФСБ по, я боюсь соврать, по Алтайскому краю, может быть, но никакого ответа до сих пор не получил. Я вот жду ответа, если ответа не будет, я буду обжаловать это решение прокуратуры.
После вот всей этой волны уголовных дел за репосты ВКонтакте вернул возможность закрывать профили. Помешает ли это вам в вашей деятельности?
Это абсолютно бесполезно, потому что я ищу все комментарии через поиск Google. И все эти комментарии оставлены на публичных страницах, на публичных площадках, в личных группах. Закрытие страницы никоим образом не повлияет на возбуждение уголовного дела, потому что если человек есть, его обязательно найдут.
Расскажите, зачем вы отправили свою заявку на конкурс «Премия мира»? Это такой троллинг или вы действительно собираетесь туда приехать?
Абсолютно верно, как бы я не надеюсь победить, но если я все-таки выиграю, то я все деньги, которые получу, переведу обязательно на благотворительность и на помощь политзаключенным в России.
Не боитесь ли вы, что однажды, неважно из каких побуждений, донесут на вас самих?
Я буду только рад, но боюсь то, что органы правопорядка Евросоюза не допустят выдачи своего гражданина в снежную Нигерию. Поэтому я абсолютно к этому равнодушен.
С жителем Швейцарии Петром Сычевым, который пишет доносы в российскую полицию и не скрывает этого, беседовал Марк Крутов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Прощание с Америкой. Антиамериканские настроения в сегодняшней России». Подготовил передачу 20 лет назад в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. Впервые программа вышла в эфир 8 сентября 1998 года.
Одна из самых даже не тревожных, а безнадежных нот, которые звучат в комментариях американских политологов, комментирующих кризис в России, вызвана неизбежным с их точки зрения ростом недоверия, неприязни, вражды к Западу, особенно к Америке. Профессор Стивен Солник из Гарримановского института сформулировал ситуацию предельно трезво.
Я думаю, мы должны готовиться к долгому периоду антиамериканизма в России.
Вот об этом явлении в контексте недавней истории и сегодняшних событий мне и хотелось бы сегодня поговорить. Конечно, ничего неожиданного в словах профессора нет. В последние годы антиамериканские настроения и так были довольно широко распространены. Другое дело, что не так просто понять природу этих эмоций. Мне, во всяком случае, это удается с трудом. И не потому, что я 20 лет живу в Америке, а потому, что до этого я 25 лет прожил в Советском Союзе, в той уже несуществующей стране, где официальная ненависть к Америке с лихвой компенсировалась частной к ней любовью. Поэтому на меня такое сильное впечатление произвела фотография, которую я несколько лет назад вырезал из газеты и повесил над письменным столом в качестве предмета для размышлений. На сделанном в Москве снимке изображена антиамериканская демонстрация. На переднем плане немолодая угрюмая женщина с плакатом «Янки Гоу Хоум». Строчки неровные, буквы прыгают, и восклицательных знаков больше, чем надо. Сразу видно, что писали от души. Это вам не старорежимные лозунги «Дадим отпор американскому империализму». Вот там все было по линеечке, на века делали. А здесь крик души, а не парткома. Поэтому такой самодельный плакат и задевает. Отношения между государствами совсем не то же самое, что между народами. Поэтому в СССР Америка была явным врагом и тайным кумиром. В Карибский кризис с Штатами чуть война не началась, а в каждом доме висел портрет Хемингуэя. Все пивали джазом, детей называли Джонами, да и сам Хрущев к Америке был так неравнодушен, что все мечтал именно ее обогнать, будто больше некого было. Такая же история с Вьетнамом. Бешеная антиамериканская пропаганда, которая велась в СССР во время Вьетнамской войны, дала нулевой результат. Похоже, что официальная ненависть властей шла только на пользу неофициальному образу Америки, который в российском обществе традиционно складывается, как говорят, геометрия от противного. Но вот, кажется, впервые в истории двух стран антиамериканские настроения действительно проникают, скажем осторожно, в определенные слои общества, где принято говорить о хищной американской политике. Отсюда и плакат с хрестоматийным призывом «Янки, убирайтесь домой». Как будто так они уж и рвутся в российские пределы. В том-то и дело, что во всем этом антиамериканском комплексе неверна уже сама предпосылка, при которой Россия становится главной заботой американцев. Увы, мне хорошо знаком этот комплекс обидчивого эгоцентризма по собственному опыту. Прекрасно помню, как впервые попал в Америку, я все тут увиденное пытался соотнести с собственным опытом. Из России, как и все наши соотечественники, я вывез огромный запас причудливого самомнения. Нам все казалось, что Америка всегда соотносит свои мысли, поступки и чаяния с российскими делами. Привыкнув к черно-белому, двухполюсному миру советской агитации, мы не могли поверить, что большей части Америки до нас просто нет дела. Поверьте, это был настоящий коперниковский переворот сознания. Россия не центр мира, вокруг которого вращается солнечная система международной политики. В геополитическом кругозоре среднего американца Россия занимает меньше места, чем Диснейленд. Есть, конечно, другие, не средние американцы, которые думают, пишут и говорят о России. Для многих из них в основе русско-американских отношений лежит ощущение историосовского прецедента. Поэтому в новом самодельном антиамериканизме ощущается особая обидная несправедливость, слепота, какое-то явно нелепое, ненужное, лишнее недоразумение. Сегодня, когда в мучительных конвульсиях российского настоящего так легко американцам узнать собственное прошлое, Америка, которая все это уже проходила, не враг, не друг, а просто урок истории. Об этом четко и однозначно пишет видный американский историк, политолог и литератор Уильям Такер.
Россия сегодня – это Америка 1787 года. Сбросив иго деспотического режима, обе страны оказались в положении, когда их ждут либо безграничные возможности, либо бесконечное разочарование. Исторический урок таков. Все, благодаря чему Соединенные Штаты стали великим государством, вовсе не было неизбежно. В 1787 году будущее Америки было столь же неопределенно, как будущее России и ее ближнего зарубежья сегодня. Славная история, которая в конце концов стала уделом Америки, развивалась именно так, а не иначе, только потому, что нашлись мужественные и мудрые люди, пожелавшие стать во главе страны, и разумный, терпимый народ, пожелавший за ними следовать.
Пожалуй, примерно так разбирающийся в международной ситуации американец думает о стоящей на распутье России. Сама отнюдь нетривиальная ситуация выбора бередит генетическую память Америки. Казалось бы, эти воспоминания, это историческое сходство должно служить надежным политическим капиталом в отношении двух стран. Откуда же тогда плакат «Янки Go Home»? Что заставляло ту женщину со скорбно сжатым ртом выводить на картоне буквы непривычного алфавита? Дело в том, что для нее Америки никогда и не было. А была одна фигура речи, которая обозначала иногда мечту, иногда соблазн, иногда угрозу, иногда сладкий сон, иногда мучительный кошмар. Во всяком случае, когда пишут «Янки Go Home», всегда имеют в виду только эту, риторическую Америку. Ибо то, что представляет собой настоящая Америка, слишком сложно и противоречиво, чтобы уместиться на любом плакате. Продолжая нашу беседу об антиамериканских настроениях, нам придется говорить не столько о Западе, сколько о Востоке. Стоит напомнить, что Америка, как и Запад вообще, в России всегда было понятием условным, символическим, искусственно сконструированным для нужд идеологической партийной борьбы. Значит, и речь следует вести об особой, закавыченной русской Америке. Америке отечественного изготовления, предназначенной исключительно для внутреннего употребления. Эта ситуация восходит к хрестоматийным спорам славянофилов с западниками. Юрий Михайлович Лотман описывал их отношения следующим образом.
Русский западник был очень мало похож на реального человека Запада своей эпохи и, как правило, очень плохо знал Запад. Он конструировал его по контрасту с наблюдаемой им русской действительностью. Это был идеальный, а не реальный Запад. Зато славянофилы часто были людьми, получившими образование в немецких университетах, моряками-англоманами, как Шишков, Шихматов-Ширинский, дипломатами, всю жизнь прожившими за границей, как Тютчев или Константин Леонтьев. А некоторые русские сторонники западного просвещения никогда не бывали в Европе, как Пушкин, или, попав в нее, оказывались ей совершенно чужды, как Белинский. Столкновение русского западника с реальным Западом, как правило, сопровождалось столь же трагическим разочарованием, как и столкновение их противников с реальной русской действительностью.
Сегодня эта зеркальная ситуация вновь воспроизводится. Начавшиеся еще с перестройки бурные взаимоотношения Запада с Востоком принесли с собой не столько понимание Запада в России, сколько усилило его неприятие там. Психологически это понятно. Люди, наконец, смогли сравнить мечту с действительностью, что никогда еще не сходило мечте с рук. Об этом в свое время написал лучше на моей памяти московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Сергей Шмеман.
Ушли те дни, когда советский человек смотрел на американского президента как на главу враждебной державы или как на благородного рыцаря, пришедшего спасать Россию от ее бед. Сейчас президент прибывает в Москву как представитель куда более знакомой страны, менее экзотической, менее пугающей, менее всеобещающей. И пропагандистский образ царства злобных империалистов и легендарный образ страны несказанного богатства вытеснены из сознания телесериалами, новостями CNN, Арнольдом Шварценеггером, Макдональдом и рассказами десятков тысяч россиян, формирующих имидж Америки. Так что ни бесконечная щедрость американских супермаркетов, ни убогая нищета городских трущоб больше не секрет для России. Исчезли и старые страхи. В Москве никто не подойдет к вам на улице с тревожным вопросом, будет ли война. Никто уже не подозревает в каждом американце шпиона. И все же, хотя Америка больше не представляется людям ни потенциальным противником, ни землей обетованной, она остается той страной, по которой Россия мерит свою судьбу. Именно Америка, не Западная Европа, не Япония, окружена в сознании мистической аурой.
Казалось бы, из того обстоятельства, что представления об Америке в нынешней России разительно изменились по сравнению с советской эпохой, само собой вытекает суждение Шмемана.
То, в чем не смогли преуспеть коммунисты, сделал опыт. Американского мифа больше не существует.
Однако коллективное сознание, как и природа, не терпит пустоты. Поэтому на место старого мифа об Америке пришел миф новый. Беда не в том, что Америку в России не знают. Ее тут никто толком и не знал. Хуже, что сейчас, с тех пор, как рухнули информационные препоны, в России появилась опасная иллюзия знания. Америка перестала быть тайной. Но из мириадов фактов, обрушившихся на российскую публику, можно вылепить все, что угодно. И нелепое чучело, и страшное пугало. В сегодняшних идеологических спорах, в нынешней политической игре, Америка бесспорно важная карта. Однако это не козырный туз, а джокер. На американский пример ссылаются, как раньше, на классиков марксизма-ленинизма, по любому поводу и с любыми целями. При этом все вроде бы опираются на факты, но это какие-то странные факты, из которых никак не складывается нечто правдоподобное. Примеров таких русских мифов об американской действительности миллион. Вот, например, что я услышал в свой последний приезд в Москву. Там я разговаривал с одним молодым человеком, который живо интересовался американской жизнью, вернее, одним ее аспектом – стариками. Как он мне объяснил, американские пенсионеры торгуют наркотиками, потому что учтивые полицейские пожилых людей стесняются обыскивать. Эта байка так поразила воображение москвичей, что про престарелых уголовников меня расспрашивали литераторы и официанты, художники и таксисты, газетчики и швейцары. Последняя о них вспомнила аэрофлотовская стюардесса. Наверное, где-то когда-то что-то подобное действительно имело место. Но легко представить себе, какая дурацкая получится картина Америки, если считать эту курьезную историю основополагающим фактом. Из всего этого, по-моему, можно сделать только один вывод. Америка по-прежнему поставляет материал для мифотворчества, ибо экстенсивный способ познания американской действительности путем накопления фактов уже исчерпан. Миф же об Америке, как любой миф, тотален, универсален, он отвечает сразу на все вопросы. Но в том-то и дело, что природа мифа позволяет облачать чужие одежды свои собственные представления. Вместо того, чтобы открывать подлинную Америку, ее перекраивают на свой отечественный аршин. В результате вместо иной страны получается своя собственная, только увиденная в зеркальном отражении. Где в России право, там в Америке лево, но изображение-то одно и то же. Все это нам тоже знакомо по собственному опыту. Ведь все мы приезжали в Америку с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Мы хотели найти в Америке свой идеал. Но какое ей, Америке, дело до наших идеалов? Она-то живет по своим законам. Так и получалось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую.
Это была программа Александра Генниса «Прощание с Америкой. Антиамериканские настроения в сегодняшней России». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 8 сентября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 20 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.